4 сентября. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Как обычно, говорим о важном, говорим о том, о чем не говорят ни крымские, ни российские средства массовой информации. Кое-когда, иногда в какое-то время вы можете какие-то темы обнаружить на сайтах украинских медиа или российских либеральных, но российских либеральных вообще немного. И это тоже, кстати, хорошее отличие России 2017 от России 2013. Ведь, условно говоря, Крым стал таким довольно значимым водоразделом между Россией довоенной и Россией послевоенной. Как изменилась Россия за 3,5 года? Как, собственно, поменялась российская повестка? Люди, которые в 2012 и в 2013 году нередко сидели, ну или считали, что они находятся по одну сторону таких себе виртуальных политических баррикад, в 2014 году внезапно оказались вот разнесены по самым совершенно нередко разным политическим, собственно, платформам. Когда-то в 2010-2009 году российские либералы выходили на митинги вместе, например, с сторонниками Эдуарда Лимонова на марши, посвященные правозащитным каким-то темам, а теперь оказались совершенно после крымской и донбасской истории по разным лагерям. Почему я об этом всем так пространно говорю? Потому что недавно в России вышла книга, которая, на мой взгляд, является одной из таких попыток, собственно, обобщить те все трансформации, которые состоялись в российском обществе на протяжении вот этих последних 3,5 довольно-таки драматичных лет. И мы будем рады буквально через минуту пообщаться с автором этой книги, с российским политологом, кандидатом исторических наук, профессором кафедры сравнительной политологии Высшей школы экономики Сергеем Медведевым.
Гость эфира. Сергей Медведев, российский журналист, телерадиоведущий, кандидат исторических наук, профессор Высшей школы экономики, заместитель декана по международным связям факультета прикладной политологии. По выбору студентов становился в 2011, 2012 и 2014 лучшим лектором факультета. Сергей Медведев в 1989 году окончил Московский государственный университет по специальности журналист со знанием иностранного языка. Обучался в Колумбийском университете и в Карловом университете в Праге. В 1995 году в Институте Европы Российской Академии Наук защитил кандидатскую диссертацию на тему «Европейские проекты и европейская политика Папы Римского Иоанна Павла II». Перед этим дважды имел две личные аудиенции с Папой Римским. Читает курс лекций «Российское государство и российское пространство», «Теории социально-политических трансформаций» и другие. Сфера научных интересов Медведева – новейшая история России, такие процессы современной жизни, как демократия и глобализация, а также постмодернизм в искусстве. Владеет 6 языками, кроме русского знает английский, французский, немецкий, чешский и итальянский. В 2008-2013 годах вел передачу «Власть факта» на телеканале «Культура и археология» на радиоканале «Forbes», колумнист журнала «Forbes» и газеты «Ведомости». В 2013 году Сергей Медведев высказал предположение о передаче «Арктики» под международную юрисдикцию. За такое предложение в адрес профессора резко высказался президент России Владимир Путин, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский требовал его увольнения. В своем Facebook Сергей Медведев отреагировал на заявление Путина следующим образом: «Личное оскорбление Путина воспринимаю как награду».
Гость эфира.
Сергей Медведев сегодня на связи с нашей студией. Доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Да, доброе утро.
Да, вы как раз писали в Фейсбуке, что, к сожалению, у вас нет в этом году возможности приехать и презентовать свою книгу в Киеве в силу самых разных причин, в силу отсутствия предложений со стороны, может быть, каких-то чего-то институционального украинского. Но, тем не менее, «Парк крымского периода», как сказано в аннотации, это сборник эссе, которые писались на протяжении последних 3 лет, с 14 по 17. То есть лично для вас 17 это время подводить итоги вот всего того пути, который прошла Россия за последние 3,5 года?
Да, вы знаете, заканчивается третий срок Путина. Собственно, подзаголовок у книги называется «Хроники третьего срока». Вот. И мне кажется, что сейчас на входе в очередную президентскую кампанию время оглянуться назад. Ну и потом вообще достаточно очевидно определились основные черты, тренды того, что произошло с нами. Даже не за эти 3 года, а, пожалуй, за последние 10-12 лет.
А вот на ваш взгляд, если эти тренды пытаться описывать, то что бы вы выделили в первую очередь?
Ну, знаете, состояние мобилизации, в которое пытаются вернуть общество. Вот сейчас в Москве поставили памятник Михаилу Калашникову, человеку и автомату. И мне кажется, это очень точно суммирует тот ответ миру, который решила дать Россия по прошествии вот этих вот посткрымских лет. Ну, то есть это такое достаточно перманентное для России состояние войны с окружающим миром, мобилизации и то, что Россия предлагает такие очень простые ответы в виде автомата Калашникова.
Вы знаете, когда-то доводилось общаться с польскими коллегами, они говорили о том, что, ну, понятно, я немного утрирую, пересказывая нашу беседу, они говорили о том, что разница между украинским и польским ощущением от России состояла в том, что для значительной части польской элиты и польского журналистского, соответственно, сообщества, Россия периода 91-2013-го была ненормативной. Вот, при этом польские коллеги говорили, что проблема украинского как раз-таки политического сообщества, что они воспринимали, что Россия в период с 91 по 13, по 2013, это и есть какая-то нормативная Россия, которая будет всегда, с которой можно торговать, спорить о чем-то, договариваться, находить компромиссы. А поляки говорили, мы это воспринимали как девиацию, как окно возможностей для нас, для того, чтобы проводить реформу, вступать в НАТО, интегрироваться в Европу и так далее. Я запомнил тот разговор, и вот у меня, собственно, этот же вопрос и к вам. А какая Россия с точки зрения вот как бы исторического такого вот взгляда является нормативной? Россия в период с 91 по 2013 или Россия, которая обнаружилась в 2014 и продолжается вплоть до сегодняшнего дня?
Ну, знаете, такая Россия, которую захотим, такая и будет нормативной. Ну, у Польши, при огромной всей любви моей, уважении к ней, у нее своя историческая оптика по отношению к России. Очень специфичное и сформированное веками противостояние и случаями, так сказать, и российской агрессии, и разделами Польши, и пакта Молотова-Риббентропа, и 17 сентября 1939 года. Ну, собственно, не будем забывать 1612 год, Польшу в Кремле. В общем, наши отношения очень сложные, нелинейные, и над ними давляют огромные совершенно исторические комплексы. Вот, понимаете, в то же время в Америке, скажем, в литературе о транзите, там была знаменитая статья политолога Дэна Тризмана «Russia is a normal country». «Россия как нормальная страна», да, где-то она в середине 2000-х была опубликована, и говорилось, что все, Россия как бы встала на путь нормального нормативного развития. И я не думаю, что то перерождение, которое случилось с Путиным в середине 2000-х годов, оно было неизбежно. То есть мы пишем заранее, что существует какая-то, да, якобы вечная Россия, да, которая вот снова вышла на поверхность после 2014 года. Да нет, я думаю, что это исторические обстоятельства и личные качества лидера, и того окружения, того режима, который он сформировал, и заложником которого он явился. они и дали нам ту нынешнюю Россию, которая невероятно напоминает и Россию там 80-х, первой половины 80-х годов периода Холодной войны, или Россию там периода Крымской войны, то еще 19 века и мрачного семилетия, да, Николая I, или Россию Ивана Грозного, как у Владимира Сорокина. Ну, то есть, конечно, какие-то исторические модели в нашей истории, но это не значит, что все их надо брать, что все их надо использовать. И я бы не видел тут, я бы не стал говорить, что это такой детерминизм. Лично я воспринимал ту Россию, Россию, которая родилась на баррикадах августа 91-го, как новую норму. И я жил в этой новой норме, и я видел, как люди совершенно спокойно к ней адаптировались. В те же самые 90-е, которые сейчас проклинают. А сейчас нам говорят, что это было временное помутнение, и вот Россия вернулась к какой-то вечно небесной России. Нет, я в это не верю, это потому что нас обрекает на исторические циклы и говорит, что Россия всегда будет такой, какой мы ее видим последние 3 года.
Ну, вот одна из самых больших дискуссий, которые в том числе нередко приходится наблюдать, это спор о том, кто и что есть Владимир Путин. Кто-то говорит, что Владимир Путин – это функция российского общества, это ответ на такой, может быть, не явственно, но такой артикулированный запрос с российских низов. А кто-то, напротив, полагает, что именно Владимир Путин является субъектом, который направляет жизнь Российской Федерации в то или иное русло, и что в событиях последних лет куда больше персоналистского, нежели вот такого вот народного в толстовском его понимании. Вот вы, я так понимаю, сторонник второго подхода, что не Владимир Путин функция российского общества, а что он является таким себе суверенным и субъектом?
Ну, знаете, очень сложный вопрос, диалектический, как раньше говорили, в общем, и то правда, и то правда. Нет, ну, понимаете, можно... Путин – это тоже не какая-то предзаданная единица. Путина пишет история, Путина пишет российское общество. Путин образца 2001 года, 2002 совершенно другой Путин, чем который был сегодня. Он говорил совершенно правильные вещи. Я сам прекрасно помню, как я поддерживал многие вещи, которые он говорил, как, так сказать, писал статьи в тот момент, когда дружил с Бушем, в тот момент, когда полностью был, так сказать, союз с американцами, дали добро на пропуск американцев на войну в Афганистане, первым позвонил после 11 сентября, говорил, что национальным интересом России является конкурентоспособность, что такое национальная идея, когда дали согласие на развертывание системы ПРО, когда говорили, что могут вступить в НАТО. Понимаете, это тоже был Путин, тот же самый. Он уже, это две стороны Путина, он есть Путин-западник, а есть Путин такой Иван Грозный, хан, который сейчас вернулся. Так что я не думаю, что все это записано в голове лидера. Путин вообще это такая постмодернистская фигура, по большому счету это такое пустое место, человек без свойств. Путина пишут обстоятельства, Путина пишет тот режим, та система и те ожидания, которые сформировались в российском обществе. Понимаете, если бы был другой человек, если бы Путин был другой в тот момент, то и российское общество имело бы другой запрос. Вы понимаете, общество, оно перекодируется при помощи телевизора за 2-3 месяца. Если сейчас 3 месяца говорить людям, что Россия – это, так сказать, друг НАТО, то через 3 месяца Россия будет говорить, что да, давайте станем членом НАТО. Угу. Представляете, как бы невероятную лоббильность этого общества, этой психики и силу инструментов пропаганды.
А на ваш взгляд, опять же, многие пишут о том, что вот история про Крым, про аннексию полуострова, она стала такой себе ловушкой, таким себе... игольным ушком для российского политикума, потому что найти какое-то компромиссное решение, которое бы устроило все конфликтующие стороны, чрезвычайно сложно. И при этом многие пишут о том, что вот Крым стал таким себе одним из крестражей Владимира Путина, главным обоснованием, почему он, почему главным таким обеспечением, фундаментом для легитимности его, ну, наверное, уже там 4-го президентского срока. Вы полагаете, что даже вот, условно говоря, вот эту инерцию в кавычках «Крым наш», которая нередко звучит из уст российского обывателя, ее можно при помощи телевизионного рубильника перекодировать за сравнительно небольшой срок?
Слушайте, ну Крым уже вообще, это крымское шампанское уже выдохлось. На Крыме никто, мне кажется, новую компанию строить не будет. Это, ну, как бы он уже вошел, да, да, там строится мост, ну, никто здесь, я думаю, кроме каких-то вот этих ритуальных танцев, типа там шоу, патриотического шоу байкеров в Севастополе и парадов на День военно-морского флота, никто из Крыма не делает и не раздувает такой истории, как в 2014 и даже в 2015 году. После Крыма, после Донбасса и Крыма Россия уже ищет других историй. Это уже Сирия гораздо больше. Сейчас, так сказать, репортажи какие-то про Сирию идут. Россия может на Корею сейчас переключиться, как мировой миротворец. То есть, понимаете, пропаганда постоянно ищет какие-то новые фокусы, новые прицелы. Там первая половина этого года это был Трамп, дружба России с Соединенными Штатами и так далее. Пропаганда лихорадочно совершенно вот этим вот пулеметом двигает в разные стороны. И Крым здесь это уже, я превратился в свой, не в актив, а скорее в пассив или в такой нейтральный совершенно актив. Никто не собирается, то, что сейчас говорят, форсить тему Крыма. На антикрымской, конечно, никто не будет строить на, так сказать, проблематизации Крыма кампанию. Но в любом случае, я думаю, ее никто поднимать не будет специально.
Угу. А, соответственно, к рестражам четвертого президентского срока, вот под чем будут продавать, условно говоря, март? Или этот март и мартовское решение 2018 года, оно уже продано там, под темой, я не знаю, той же Сирии и... Или нас ждут неожиданности?
Знаете, я думаю, мне кажется, я вообще очень плохой такой интерпретатор Кремля и даже не хочу этим заниматься по чисто этическим соображениям. Меня тут вначале представили как политолога. Я не политолог и не эксперт, хотя я преподаю на политологии, департаменте политологии. Я скорее историк. И книжка, которую я написал, она скорее социологическая. Это такие... социальные механизмы российской власти, которые работают в данных обстоятельствах. Вот. Вы знаете, мне кажется, что в Кремле не решили еще, каким будет эта кампания, какой будет эта кампания, какой будет ее девиз, под какими знаменами она пойдет, мобилизация или, наоборот, расслабление нового альянса с Западом. Я думаю, они смотрят, они решают, какие будут люди задействованы, кто будет выдвинут. Это такая политтехнологическая игра, это не стратегическая. Ясно, ну, мне кажется, ясно, что Путин пойдет, что будет четвертый срок Путина, но соус, под которым это, так сказать, достаточно остывшее блюдо, будут разогревать микроволновки и вдвигать на российский стол, еще не выбран.
Скажите, на ваш взгляд, вот та трансформация, которая вот началась в 2014 году, о которой вы, собственно, пытались описывать, и промежуточный итог собственных рефлексий на эту тему, это стала, собственно, ваша книга «Парк крымского периода», но все равно слово «крымское» в названии вашей книги звучит, именно потому что, я так понимаю, что полуостров вы берете как точку отсчета. А что тогда будет являться финальной точкой в этом процессе, если с Крыма все началось, то чем должно закончиться?
Я не думаю, что есть финальная точка. Ну, слушайте, финальной точкой будет ядерная война всех против всех. И такой финальной точки никто, конечно, не ждет, и к ней не идет, и все ее хотят развернуть. Финальных точек здесь нету, понимаете? Это вот этот сад расходящихся тропок. В любом случае, Россия... Почему Крым важен? Потому что это Крым – это реперная точка. На Крыме случился очень важный перелом. Россия прошла некую точку невозврата. Причем даже, может быть, еще больше, чем на Крыме на Боинге 17 июля 2014 года. Вот. Пройдены очень важные психологические точки в отношениях России с внешним миром, с Западом. И Россия сама себя за волосы выдернула из этого, так сказать, процесса диалога с Западом и ввергла себя в новое состояние, в котором мы сейчас все пребываем. Так что в книге довольно много, кстати, исследуется. В основном психологические механизмы, которые привели к Крым-нашу. Почему он нужен был российскому обществу? Как российское общество себя чувствует недостаточно вписавшимся в глобализацию? Российская обида, русский ресентимент. Тот же самый памятник Калашникову из этой серии. Вот. И Крым стал такой, понимаете, фигой, которую Россия показывает всему окружающему миру. А мы еще можем, мы такие. Но вообще финальная точка, если говорить, это в любом случае распад Российской империи. Угу. Проблема в том, что империя еще не распалась. Угу. Она начала распадаться в 2017, извините, в 1917, в 1991. Но этот большой процесс, этот гигантский исторический цикл еще не закончен.
Ну да.
Россия по-прежнему остается империей. И вот, скажем, сейчас нынешнее уже, как мне кажется, окончательное расставание Украины с Российской империей, оно, может быть, очень сильно ускоряет вот этот вот процесс разимперивание России. И Путин, мне кажется, тот человек, который завершает этот исторический цикл. При нем будет завершен огромный российский имперский цикл. Он сам не понимает, что он в данном случае является орудием, игрушкой в руках истории, которая завершает имперский цикл России. Как быстро, когда он будет завершен, на третьем сроке, на четвертом сроке Путина, за пределами этого срока, я не берусь сказать. Но вот мне кажется, что финальная точка в этой истории, она будет состоять в том, что Россия перестанет быть империей и станет как раз нормальным государством, о котором мы говорили.
Если позволите, все вот империи, опыт распада империи в 20 веке, он показывает, что и фантомные боли, и вот эти имперские ресентименты, о которых вы говорите, они очень и очень похожи. Но, условно говоря, французы все равно там должны были проиграть битву при Дьен-Бьен-Фу для того, чтобы, условно говоря, их претензии на французский Индокитай, ну, в каким-то образом, в конечном счете, под ними подвести черту. В этом смысле вот этот вот постимперский период Россия проходит насколько похоже по сравнению с другими европейскими империями? Или этот процесс отличается?
Нет, ну смотрите, процесс отличается прежде всего в том, что Россия совершенно другой тип империи. Да, потому что все большие империи... Ну, Россия тип империи, которую можно сравнить с Австро-Венгрией, да, или с османами. Такая большая континентальная империя. Ну вот, как говорил британский историк Джеффри Хоскинг, у Британии была империя, а Россия была империей и по-прежнему ей является. То есть, вы понимаете, Россия не может потерять империю, не потеряв себя саму. Мы не можем сказать, что вот Россия, а вот империя. Ну хорошо, с Украиной это более-менее понятно. А вот внутри самой России, где нам найти внутри себя Россию? Что является, так сказать, ядром России? То есть это проблема внутренней колонизации, при которой Россия колонизировала в течение столетий саму себя, при которой колонизатором было государство, а колонизируемым, оккупируемым была страна. Государство оккупировало страну. В этом суть Российской империи, процесса внутренней колонизации. И поэтому выход из состояния империи гораздо тяжелее. То есть вот большие европейские империи, конечно, их трясет. Посмотрите вот на Фолкленды, да, Алжирская война у Франции. Но вот в Англии все равно десятилетия спустя после распада Британской империи случаются Фолкленды. В общем-то, Брекзит в большой степени это тоже такой постимперский синдром. Англия не мыслит себя как часть Европы, она по-прежнему, так сказать, часть какого-то огромного англоязычного мира, глава, она сама по себе, и она остров. Ну вот, и в этом отношении российский, он сложнее даже, российский выход из всех вот этих, потому что Россия должна как бы с кровью, с мясом вырывать себя саму из вот этих вот столетий империи. Британия может отрезать колонии, Франция может отрезать колонии, Бельгия, Голландия, Германия, кто угодно. А Россия, так сказать, должна сама быть перестать быть колонизатором и колонизируемой одновременно.
Да, чрезвычайно интересная мысль. Спасибо вам большое, Сергей Медведев, кандидат исторических наук, профессор кафедры сравнительной политологии Высшей школы экономики, автор книги «Парк Крымского периода», посвященной трансформации России за последние 3,5 года, был на связи со студией радио «Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется украинский политолог Владимир Фисенко. Доброе утро, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Вы знаете, мы тут задавались вопросами о том, какие процессы запустила в России аннексия Крыма. И вот предыдущий наш гость говорил о том, что Россия сегодня это недораспавшаяся империя. И одна из исторических миссий Путина это в конечном счете завершить этот процесс распадания империи. Есть ли у вас ощущение от того, что в 2014 году как раз старт этого процесса мы и наблюдали?
Ну, я бы несколько иначе оценил ситуацию. Действительно, дело может завершиться распадом империи. Хотя этот процесс всегда очень неоднозначный и во времени может быть растянут. Но проблема-то, в первую очередь для нас, в том, что в 2014 году, а по сути еще несколько раньше, Путин решил восстанавливать империю, восстанавливать великодержавный статус России, вновь превратить Россию в сверхдержаву. Вот, собственно, восстановление империи, такая жесткая имперская политика, потому что еще до этого появилась идея, которую начали воплощать, которая стала таким политическим проектом, это Евразийский союз. Это была такая еще относительно мягкая стилистика. Но уже с 2008 года война с Грузией, вот потом в 2014 году удар по нам, это уже жесткая линия по восстановлению империи. Но в том-то и проблема. По Тойнби, известный британский историк, да и по целому ряду других исследований, вот в процессе роста, или как сейчас вот в России, восстановления империи может возникнуть процесс перенапряжения. И это может привести к гибели империи. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, может быть процесс полураспада, и что-то похожее происходит. Вот есть проблема Чечни, проблема Кавказа. Хотя на сегодняшний день ни одна из кавказских республик не имеет сильных сепаратистских движений. Есть там исламские движения, но их вряд ли можно назвать сепаратистскими. А вот процесс восстановления империи, вот он, собственно, представляет главную опасность сейчас для всех соседей России.
Ну да. Иногда процесс гибели чего-то сопровождается такими муками агонии, что эти хаотические движения способны разметать все, что только возможно. Владимир Фисенко, украинский политолог, завершал наш сегодняшний блог. Друзья, берегите себя, всматривайтесь в будущее, ждите от него самых разных неожиданностей, потому что мы давно уже живем в зоне турбулентности. И поэтому маршрутный лист этой зоны турбулентности мы будем для вас складывать ежедневно. Слушайте нас. Это Радио Крым Реалии.